Как же бы он повел? Николай перед собой и перед Богом знал свои недостатки. Он не только считал себя царем неудачливым, но и недостойным. И не было у него ни грана тщеславия. И никогда не гнался за популярностью. Однако с годами все больше, а от войны и полностью он отдавал себя всего этому званию, этому бремени, и уж теперь-то знал его вес и давление. И тут брат Георгий выдвинулся ему из голубой Абастурманской дали, где умер он, и никогда не посещена его могила. Безвременно умер, бессмысленно, от запущенной простуды. Да не бессмысленней, чем гигант-здоровяк-отец. Как-то внезапно ухватывала и уносила из жизни их ветвь. Выдвинулся Георгий, невеселым юным спутником дальневосточного путешествия, но уже с предпоследними своими печальными чахоточными глазами. И так вдруг больно потянуло Николая к несостоявшемуся брату. Кто бы был он сейчас? И какой может быть сподвижник? И какая может быть опора в династическом раздоре? Подходила полночь, кончался день. Удивительно, что за весь такой тревожный день не было ни единой весточки от Алекс. Это могло только значить, что волнения не столь опасны, и она не хотела тревожить мужа зря. Но тогда отчего не успокоила? За 22 года привык, прижился, прирос Николай к ежедневным беседам с нею о делах или к ее ежедневным многостраничным письмам, наполненным государственными тревогами и разъяснениями о людях, кандидатурах, ситуациях. Как к ежедневному делу он привык и приуютился медленно читать и перечитывать, и обдумывать эти письма, и делать выводы. Он привык думать и решать только вместе с Алекс. За всю жизнь не было у него друга и советчика более честного, более преданного, более умного, энергичного и проницательного, чем жена. Кончался день, но не кончились, а только раскручивались тревоги. Опять тяжело стуча сапогами, уже даже по-солдатски, а не по-офицерски, бедняга Алексеев, еще более озабоченный, пригорбленный и горящей температурой, принес теперь телеграмму Голицына, составленную вполне растерянно. Сперва совет министров дерзает представить его величеству о безотложной необходимости объявить столицу на осадном положении. Впрочем, тут же и оговариваясь, что это уже выполнено властью военного министра. Но государь уже несколько часов как знал об этом. Он глянул теперь на пометки времени и изумился. Принесенная телеграмма Голицына находилась в пути 5 часов. Что делалось с телеграфом? Чьи злодейские руки могли так задержать телеграмму председателя Совета министров, своему императору? Но уже и доискиваться было не досуг, а читать дальше. Совет министров всеподданнейше ходатайствует о поставлении во главе оставшихся верных войск одного из военачальников действующей армии с популярным для населения именем. К счастью, именно это и сделано. Хорошо придумали с Ивановым. И, наконец, Совет министров предлагает себя распустить, а председателем назначить лицо, пользующееся общим доверием, и было бы составлено ответственное министерство. Редко-прередко Николай выходил из себя, но, кажется, начинал выходить. Это изумительно. Государевы министры, государевы слуги, поставленные самодержавной верховной властью, Они не только потеряли голову и всякую волю, но брались ходатайствовать за уничтожение собственного существования, чего до сих пор добивались только их враги. В минуту опасности хотели дезертировать всей своей кучкой. И голос энергичного, всегда бодрого, уверенного Протопопова не выделился среди них. Ничего отдельного не шло от него весь день. Неумелый, слабый старый князь Голицын. Неужели именно сейчас было время для перестановок? Который уже раз? С какой стороны слышал государь? Но еще ни разу от самого Совета министров. Это нудно однообразное и головокружительно безумное по смыслу требование ответственного министерства. И не в Алексееве тут было найти сочувствие, даже напротив. Привыкнув к простоте отношений, Алексеев сейчас, не ожидая спроса, глухо бурчливым голосом присоединился уговаривать. Уж если правительство само о том просит. Решить раз навсегда этот проклятый тыловой вопрос и вести войну к победе. Со стариком Алексеевым, кроме того несчастного случая с Гучковским письмом, Николай всегда говорил уважительно. Как было не полюбить его за неусыпное, кропотливое, пристальное бдение в штабе, но сейчас даже говорить не захотелось. Холодно отклонил, что на телеграмму ответит сам. И ушел больной старик, хмурый, пригорбясь. Николай курил и ходил. Он ощущал себя в глухой круговой осаде. Со всех сторон все добивались одного и того же, не понимая, о чем просят. Это была бы совсем немалая проходная уступка. Это почти упразднение государя, республика. Над Николаем сейчас парило особенно воспоминание октября 1905 года. Тогда тоже казалось, так неизбежно уступить. Все вокруг за уступку. Никто не поддержал. И Николай соскользнул. И сколько горя от этого. И как же потом жалел. Так сегодня он не допускал себя испугаться, не допускал повторить той уступчивости, опять у всех обман чувств. Какое же отвратительное состояние — быть так далеко от событий и получать сведения столь опоздавшие, столь отрывочные и столь грозные. А непереносимей всего — без Алекс. Получать все эти ужасные телеграммы и без нее. Ощущение сирости. Боже, как дожить до завтрашнего дня, чтобы ехать к ней? Вдруг мелькнула мысль, а чтобы не дожидаться завтрашнего дня? Взять да поехать раньше, скорей? Что тут держало в ставке? Один утренний доклад Алексеева, да этикет завтрака? А кто был вокруг него? Вот они сидели еще за одним последним вечерним чаем. Свита. Как будто необходимые при своих обязанностях и милые, а совсем не действенные люди, не советчики, не помощники. Министр двора Фредерикс уже совсем в рамалитеть, порой слабоумен, содержимый по жалости, из традиции. Маленький адмирал Нилов, хорошее сердце, горяч, да всегда не трезв. Сонливый Нарышкин, услужливый Мордвинов. Один Воейков энергичен, и голова работает практически, но больше всего практически, на собственные устройства. А досмотревшаяся до него Алекс предупреждала не раз, что при всей его внешней уверенности, самонадеянности и властолюбии он внутренне трус и всегда может изменить. Никем не подкрепляемый государь собственной рукой написал ответную телеграмму Голицыну. И новый воинский начальник, и войска прибудут в Петроград немедленно. Но перемены в личном составе гражданского управления, чтоб не назвать открыто для телеграфистов правительства, при данных обстоятельствах считаю недопустимыми. И сам понес телеграмму в штаб, чтобы своим появлением еще раз внушить Алексееву, что никаких уступок по ответственному министерству не будет. Оказалось, Алексеев настолько худо себя чувствует, что прилег. Государь не велел его поднимать, но передать ему, что решение неизменно. Однако не успел Николай вернуться к себе, готовясь уже и почивать, как снова тяжелой походкой, уже даже не военный, к нему прибрел Алексеев и стал отговаривать от посылки такой телеграммы. Какая-то часть мозга у всех у них была поражена, и они не понимали, о чем просили. Трудно было Алексееву подняться из постели и прийти. Еще труднее государю устоять на своем. Но, собрав всю волю, устоял перед умолениями. Он сам не узнавал своей твердости. Алекс гордилась бы им. Но вся эта последняя твердость, которую он в себе съежил и додерживал, все через сильное состояние этого дня могли вот-вот и рассыпаться. Тянуло прикоснуться скорее к спасительной силе жены и почерпнуть новой твердости. Правда, что если б не откладывать на середину дня, а поехать в царское раньше, например, утром? Уже уходил спать в свою с наследником маленькую спаленку, уходил в нерешительности, уже как бы не веря, что день может так просто кончиться, и тут доложился через камердинера и вошел крупным решительным шагом Воейков. По виду не бывало более уверенного и решительного человека, чем он. Вот с чем. Только что из царского села поступил по перебивчатому телефону запрос обергофмейстера графа Бенкендорфа. Не желает ли его величество, чтобы ея величество с детьми выехали ему навстречу? Загадка. Николай изумился. При тяжелой коре детей по морозу выехать навстречу? Как это понять? Только что в последнем письме отговорилась от поездки в Ливадию весной и по выздоровлении детей, а теперь готова в мороз ехать с больными? Но поговорить прямо невозможно. Прямая линия с царским всегда работала перерывисто, неразборчиво. О, Боже, как все понятно! Императрица в отчаянном положении, она боится за детей, боится этого бунта больше, чем кори. Так каково положение там? Практик Воейков быстро соображал. Именно так и надо делать, немедленно выхватить семью из царского, хотя бы на автомобилях, на аэропланах, а потом в поезд и в Крым. Именно так, Ваше Величество. Но государь представить такого не мог. Дети, наследник, пригвождены к постелям. И как же можно рисковать вести их по холоду? Не такой же бунт, преувеличение. Сама же императрица ни одной грозной телеграммы не дала за день. Не протопопов. Но, Боже, как ей одиноко и смутно и тяжело. Как же он мог еще раздумывать, ускорять ли свой отъезд? Ответить, если удастся, или телеграфом, ни под каким видом не ехать. Государь немедленно выезжает в царское сам. Решил, и как сразу облегчилось сердце. Вся тяжесть этого дня, этих дней, как будто уже и спала, пережита. Скоро вместе. Скорей соединиться. Все изболелось. Как она одна там, бедняжка? Как? И послал Воейкова распорядиться подать царские поезда немедленно. Уже не ложимся спать в ставке, а сразу же едем. Да мятежники, может, и правда угрожают царскому. Но там силище своих войск, и еще едет Георгиевский батальон, и начнут подъезжать полки с фронта. Привычно, быстро уже собирал мелкие путевые вещи. Но Воейков воротился с досадной задержкой, поезда технически не готовы к движению, можно приготовить только к концу ночи, а садиться в вагоны можно около часа ночи. Через час, ну, хотя бы так, собираемся. Но опять Алексеев прослышал о царском распоряжении и снова поднялся и, пошатываясь, со сдвинутыми очками пришел уговаривать государя снова, на этот раз не ехать ни за что. Так просил и Миша, только не ехать в царское. Так просил теперь и Алексеев. Опасная минута, в Петрограде неопределенность, правильное место государя в ставке. Вся Россия в покое, кроме Петрограда, нигде беспорядков нет, вся действующая армия в порядке, строго подчинена державному вождю. Как же может государь все это покинуть и ехать сам на опасность? Но уже было радостно решено. И государь просто не понимал бесцеремонного вмешательства начальника штаба в его личные дела. Какой зов над человеком властнее, чем зов семьи? А ставка оставалась в руках Алексеева. Государь уезжал спокойно. Глава 151. Выйдя с рокового заседания кабинета, на котором он отказался от поста, Протопопов побрел по залам и лестницам Мариинского дворца, не видя ковров и ступенек. В таком отчаянии и таком бессожаленном одиночестве был он, как еще никогда не бывал. Куда идти, куда ехать? Его дом разгромлен.